Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете подкаст The Big Bear Theory, в котором мы поговорим, как, собственно, и всегда о науке, космосе, физике и всем, что так или иначе с этим связано. Как обычно, веду его я, Антон Поздняков. Сегодня мы обсудим, наверное, самые важные новости, а также я вам расскажу немножечко о том, чего стоит ждать в ближайшее время от нашего проекта, который постепенно начинает расти. Напомню, что у нас открылся сайт, пока что он наполняется с переменным успехом. Найти его вы можете по адресу tbbt.berdicast.com, либо же berdicast.com, если вы хотите читать всю нашу ленту, в которой также появляются посты об IT и прочих связанных с гик-культурой вещах. Конечно же, кроме этого, у нас все еще есть Twitter, в котором вы можете задавать вопросы, а также получать интересную информацию на протяжении всей недели, не только один раз в подкасте. Так что обязательно заходите, читайте, слушайте, смотрите, вы знаете, что делать. Переходим к новостям. Начинаем уже, наверное, традиционно для последних выпусков с компании SpaceX. Теперь речь пойдет не о Falcon 9, не о ракетоносителе, а о корабле, пилотируемом корабле, который испытывается на данный момент. Называется он Dragon 2, или же Dragon Crew, что, собственно, указывает на то, что в нем будет находиться экипаж, составлять он может до 4 человек. На этой неделе были проведены тесты по посадке данной капсулы. Собственно, сажать ее могут двумя способами. Первый — это традиционные парашюты. Они были испытаны, скинув такой объект, который по массе равен капсуле Dragon, его сбросили с самолета и на вот этих вот четырех больших красно-белых парашютах опустили на землю, проверяя, все ли хорошо работает. То есть, как бы тут все понятно, как это тестируется. Но Dragon может сажаться не только с помощью парашютов, у него есть специальные двигатели реактивные, за счет которых он может замедляться, потом как бы зависать вот так над землей и аккуратненько садиться. Делать примерно то же самое, что делает и Falcon 9 при посадке на землю. Собственно, точность, которую декларирует SpaceX, в данном случае точность посадки, точность местоположения, на которой может приземлиться капсула Dragon, соизмерима с точностью вертолета. То есть нам маленькую вертолетную площадку вполне может корабль из космоса приземлиться. Звучит впечатляюще, и если мы посмотрим на, собственно, ракетоносители, которые научились сажать весьма и весьма точно, в принципе, почему бы и нет. К слову о ракетоносителях. Компания Blue Origin, которая многими считается соперником SpaceX, но мы уже с вами неоднократно обсуждали, почему это не так, сделала нечто действительно выдающееся, и в данном случае напрямую это будет относиться к все тому же Falcon 9, к которому я продолжаю возвращаться в этой новости. Что они сделали? Если вы помните, наверняка вы помните, совсем недавно они запустили свою ракету New Shepard буквально чуть-чуть за границу космоса, а ведь предназначается она в первую очередь для космического туризма, то есть формально она вышла в космос, поднялась на высоту 100,5 километров, и аккуратненько опустилась первая ступень на Землю. Делано это вертикально, скорость у нее была относительно небольшая, но тем не менее это произошло. Сейчас же они сделали нечто действительно удивительное. Они взяли эту же ступень и заново ее запустили. Более того, они просто ее запустили, а они второй раз ее же посадили. То есть в данном случае это действительно такое серьезное достижение, поскольку, да, возможно, скорости были не такие, но тем не менее ракета находится под довольно серьезной нагрузкой во время полета, соответственно, повреждения, которые она могла бы получить при посадке или перед посадкой, могли быть довольно существенными. Но, тем не менее, тесты показали, что повторное использование в первой ступени возможно, так что, наверное, ждем какого-нибудь тестового запуска от SpaceX, которая также садила свою первую ступень на Землю. Но, кстати, не факт, что это произойдет, поскольку возможно, они все-таки будут ее тестировать, разбирать на кусочки, и тестового запуска так и не произойдет. Хотя, кто знает, возможно, общественное мнение подтолкнет Илона Маска и его компанию к такому решению, или же все-таки банальный интерес посмотреть вообще, как оно. Проблема в том, что, как уже говорилось, Blue Origin — это все-таки компания для космического туризма, они могут позволить себе такой старт, в принципе, у них гораздо меньше работы с документами, каких-то урегулирований вопросов по разрешениям, в то время как запуск такой ракеты, как Falcon 9, он все-таки, наверное, сложнее оформляется, и сложнее получить на него доступ, и вообще он дороже. Так что просто так запустить Falcon 9, чтобы посмотреть, а не развалится эта же ступень, ну, не знаю. В итоге все равно придется это запускать, если SpaceX хочет ввести нас в будущее, где ракеты можно использовать повторно. Вопрос только в том, что они будут запускать при этом, поскольку нельзя же просто вот так вот взять пиу и все. А Falcon 9 несет какой-то полезный груз, постоянно выводит спутники, другие миссии на орбиту, в том числе и грузовые для МКС. Так что тут получается такая палка о двух концах. С одной стороны, нам нужно протестировать первую ступень, повторное ее использование, а с другой стороны, мы ради этого будем рисковать миссией, ведь не стоит забывать, что первостепенный приоритет все-таки отдается именно миссии, которая выводится на орбиту, а посадка первой ступени для SpaceX это пока что такой второстепенный эксперимент, который они потихоньку пробуют делать, но для них главное, чтобы это никак не повлияло на то, на чем они, собственно, зарабатывают деньги в том числе. Ведь Илон Маск, конечно же, миллиардер и филантроп и так далее, но компания должна быть прибыльной, а контракты на запуск никто не отменял. И если бы я, например, заключал контракт со SpaceX, как бы я не любил эту компанию, не желал ей успеха, если бы они сказали, а давайте мы ваш груз повезем на экспериментальной ступени, которая уже была в космосе, и мы не знаем, выдержит она или нет. Я бы вряд ли согласился. Несмотря на весь научный интерес. Ну, запускайте просто так. В общем, пока что о повторном запуске Falcon 9 там ничего не известно, но стоит отметить, что Джефф Безос и его Blue Origin сделали действительно интересную штуку, и они показали, что все может пройти нормально, так что ждем ответа от SpaceX. Да и кто знает, может кто-нибудь еще подключится, хотя вряд ли это произойдет в обозримом будущем. Американское оборонное агентство DARPA, которое вы наверняка слышали, то самое, которое заказывало у Boston Dynamics вот этих вот шагающих роботов, альфа-догов и прочие страшные конструкции, которые в видео часто пинают ногами, чтобы показать, насколько они устойчивы. Так вот, это самое оборонное агентство, за которым стоит вклад во многие отрасли технологий, в том числе и в интернет, решило заняться мозговой активностью, скажем так. Свою инициативу, которая называется Brain Initiative, они высказывали еще давно, но сейчас они получили поддержку от многих компаний технологических, которым эти занимаются, и теперь будут заниматься разработками и исследованием в области мозга. Что в это входит? В первую очередь это нейроинтерфейсы, то есть интерфейс, который, грубо говоря, читает мысли, считывает какие-то сигналы мозга напрямую и конвертирует их в какие-то действия в реальном мире. В первую очередь речь, естественно, идет о всяких протезах, которые можно было бы управлять сигналами из мозга, но вообще нейроинтерфейс — это такая интересная штука. Если вы помните в самом начале рубрики «Теории большой бороды», если вы слушаете нас с первых выпусков, у нас был эпизод с Андреем Барышниковым, в котором мы говорили о расширении возможностей человека с помощью технологий, так называемой аугментации. И нейроинтерфейс является, наверное, неотъемлемой частью вот подобных вещей, поскольку сейчас, ну давайте честно, взаимодействие с технологиями у нас построено не лучшим образом. То есть основной способ ввода — это у нас клавиатура и тачскрин на данный момент. Также у нас есть, конечно же, там всякие мышки и контроллеры, но все-таки вот основной способ взаимодействия — это клавиатура и тач. Да, наверное, это сейчас оптимально из того, что мы можем придумать, но с точки зрения скорости взаимодействия, если рассмотреть это так на фундаментальном уровне, то это довольно примитивные штуки, ведь нам нужно двигать, например, пальцами, чтобы что-нибудь написать. Или же, вот, ну, как альтернатива, есть голосовой ввод, который я сильно недолюбливаю, но тем не менее, вам тоже нужно что-то говорить, это может занимать время. В случае, если вот он, мы представим себе теоретический нейроинтерфейс, который вы просто вот подумали, оно случилось. Это, конечно, звучит очень круто, как что-то вышедшее из научной фантастики, но, тем не менее, это не настолько фантастично, насколько кажется. Уже сейчас есть такие шлемы, назовем их шлемами, которые способны хоть что-нибудь, да, делать вот с помощью этой самой, этого самого нейроинтерфейса. То есть вы можете о чем-нибудь думать, это будет считываться специальным прибором и преобразовываться в какой-то сигнал. Конечно же, будет вопрос калибровки, будет вопрос общедоступности, нужно ли брить голову или еще что-нибудь в этом роде. Но, тем не менее, технология, как мне кажется, потенциально может сильно изменить наше взаимодействие с техникой. И речь идет не только о каких-то, скажем так, протезах, которые нужны людям с дополнительными потребностями. Речь идет о вообще о любой технике, о тех же там телефонах, ноутбуках и других вещах, с которыми мы постоянно взаимодействуем. Потому что, ну, серьезно, если мы вот так вот разберемся, то мы можем делать это лучше. Просто сейчас это довольно сложно ввести, поскольку нужна обратная совместимость какая-то, поскольку мы не можем взять и отказаться вот от привычного взаимодействия с электроникой. Это вырабатывалось годами, поэтому просто, вы знаете, так взять, закрыть и сказать: все, теперь, короче, все надеваем шлемы на голову и только так работаем. Так не, произойти не сможет, это будет долгий процесс. Вы ведь видели, сколько крику было, когда пошли слухи о том, что iPhone отказывается от аудиоджека. Представьте, что будет, если все вдруг откажутся от клавиатуры и будут присылать им какой-нибудь шлем. Хотя вот это довольно неплохо вписывается в концепцию там всякой виртуальной реальности, для которой шлем нужен все равно. И нейроинтерфейс было бы увидеть там круто. В общем, за дело взялась DARPA. Посмотрим, что из этого выйдет. Теоретически это многообещающая такая индустрия, в которой можно добиться многого. Алгоритм от Google, который называется AlphaGo, впервые в истории обыграл человека, в смысле, как машина обыграла человека в игру Go. Это действительно выдающееся достижение. Разработала этот алгоритм компания DeepMind, которую не так давно купила компания Google. Я, честно говоря, вот не знаю сейчас, входит ли DeepMind в Google или все-таки является отдельной компанией в концерне Alphabet, но тем не менее, программа действительно это сделала, и это достижение сравнимо с тем событием, когда программа впервые обыграла человека в шахматы. Программа выиграла 5 из 5 игр по турнирным правилам против текущего чемпиона Европы по Го. Кроме того, программа побеждает других компьютерных игроков в почти 100% случаев, 99,8%. Сам чемпион, человек, заявляет, что игра программы действительно была очень похожа на человека. И если бы его заранее не предупредили, то он бы мог подумать, что против него играет слегка странный, но все же очень сильный живой игрок. Поэтому в какой-то степени тест Тьюринга в Го пройден. То есть человек признал машину человеком. Как отмечают разработчики, изначально алгоритм не учили играть и выигрывать в Го. Нейросеть самостоятельно обучалась игре на примере реальных партий. Всего программа обработала около 30 миллионов комбинаций, что позволило ей выбрать аналог интуитивной игры человека. То есть вы, если слушали наш выпуск о нейросетях, вы знаете, что суть данной концепции, то есть нейронной сети, заключается именно в сборе больших количеств данных, затем их анализа и уже потом на их основании делания каких-то выводов. Но разработчики на этом не остановились, в сочетании с этим они использовали традиционный метод перебора наилучших вариантов, которые используют слабые алгоритмы по игре в Go, или же алгоритмы, специализирующиеся на других играх. Ну, для простоты можно сказать, что как в крестике-нолике, например, там перебрать все варианты довольно просто. В марте разработчики рассчитывают устроить матч против одного из сильнейших игроков в мире. Вообще, Go — одна из древнейших настольных игр, и до сегодняшнего дня было принято считать, что компьютер даже с супервычислительными мощностями не способен играть на равных с профессиональным игроком из-за высокого уровня абстракции и невозможности перебора всех доступных вариантов развития событий. Например, число допустимых комбинаций в игре Go больше, чем число атомов, наблюдаемой вселенной. Собственно, нечто похожее можно сказать и про шахматы, но там все-таки рост количества вариантов с каждым следующим ходом все-таки чуть меньше. Кроме Google, о своем алгоритме игры в Go сообщала ранее Facebook, и они тоже разрабатывают подобный алгоритм, и, возможно, уже в скором времени нас ждет матч в Go между Google и Facebook. Вот это будет, наверное, интересно. Хотя можно их, знаете, закрыть в комнатке, и они потом просто решат так: ты выиграл или ты выиграл. Ведь они ведь машины, они могут все просчитать заранее. В последнее время мало технологических новостей обходится без упоминания квадрокоптеров. Такая мода, я не знаю, почему она так вдруг взорвалась, но тем не менее, квадрокоптеры — это явный тренд. И вот в университете Окленда разработали беспилотный квадрокоптер, который способен летать не только по воздуху, но и летать под водой. То есть в буквальном смысле он может погружаться под воду, там использовать свои пропеллеры как винты, то есть маневрировать под водой, а потом может обратно взлетать. В данном случае это действительно интересно, поскольку, как правило, такие машины работают либо в воздухе, либо в воде, либо ездят потом по земле, то есть перемещаются только в одной среде. Здесь же коптер может реально менять среду, причем не один раз, а много. То есть есть, например, самолеты, которые могут запустить из воздуха, потом они ныряют под воду, там что-то делают и под водой остаются, обратно взлететь не могут. Или же наоборот, есть какие-нибудь ракеты, условно, которые, если мы говорим про военное какое-нибудь применение, да, которые могут из-под воды выпущены быть, потом полететь в воздух, но контролируемая в воду не вернуться. Здесь же эта штука может менять среды, причем много-много раз. Это позволяет ей быть использованным в куче сценариев, например, в каких-нибудь разведывательных миссиях. То есть, если, например, опора моста где-нибудь есть подозрение, что подломилось, можно отправить этот коптер, он прилетит, запустится под воду, посмотрит, что там своей камерой, потом взлетит, прилетит обратно. И уже можно будет понять, стоит ли посылать туда водолазов или не стоит. В общем, сценариев много. В первую очередь мне почему-то в голову приходят какие-то шпионские штуки. С подводной лодки запускают дрон, он взлетает, потом прилетает обратно, приносит все данные. Но, тем не менее, разработка интересная, и, возможно, в гражданских целях она тоже получит свое применение. Я на это очень надеюсь, потому что, ну, это такая забавная штукенция, которую хотелось бы увидеть. И, конечно же, если будет возможность такой поиграться, знаете, в виртуальной реальности, так управлять этим дроном, берешь, летишь, потом ныряешь, потом опять летишь, красота. Вообще мне нравится идея, когда дронов дают на прокат в любой точке мира. То есть вы можете взять очки виртуальной реальности, нацепить их на себя. Например, в какой-нибудь Новой Зеландии я арендую дрона, сижу у себя дома, дрон включается, мне на глаза приходит картинка, я им управляю, я полетал, понырял, прилетел обратно, все, я побывал в Новой Зеландии. Конечно же, это все суррогат, но, тем не менее, мне было бы интересно, знаете, так в перерыве на работе полетать в Новой Зеландии. Ну и у нас есть большой именинник. Целых 12 лет работает марсоход Opportunity. Если вы помните, в первом отдельном выпуске «Теории большой бороды» мы говорили именно о марсоходах. К слову, состоялся этот выпуск примерно год назад, еще чуть-чуть и будет 52-я неделя наших выпусков подряд. Так вот, Opportunity продолжает поражать все воображение, поскольку рассчитан он был всего на 90 марсианских суток, то есть чуть больше 3 месяцев, но при этом он превзошел все ожидания и работает вот уже 12-й год. За это время он прошел гигантскую дистанцию, стал самым долгоиграющим планетоходом, прошел больше, чем проходит марафонский бегун за всю свою миссию. И продолжает работать, что самое интересное. В общем, можем пожелать только дальнейших успехов Opportunity. Будем надеяться, что он еще проработает достаточно долго. Совершит, может быть, какое-нибудь открытие. Не зря же он во столько раз превзошел свой изначальный порог, который предвещали ему создатели. Он заслужил чего-нибудь открытие, чтобы в его честь называли какой-нибудь камень на Марсе. Я не знаю. В любом случае, это такое достижение, которое говорит о том, что технологии не стоит недооценивать, и всегда возможно, что ожидания будут превзойдены. Ну вот на такой мажорной ноте я перехожу к вашим вопросам, которые вы задавали мне с хэштегом TheBigBearTheory в Твиттере, а также на сайте, хотя я не уверен, что на сайте кто-то что-то задавал. Вазит Хаджаев спрашивает, верю ли я в существование внеземной цивилизации? Но тут такой момент, верить или не верить, это сложный вопрос. Пока что нету никаких доказательств, нету никаких свидетельств о том, что не существует, поэтому я считаю, пока что их нет. Если появятся свидетельства, окей, будем считать, что они есть. Но верить в них или нет, это такое, ну, вопрос не совсем корректный. Я не вижу смысла верить или не верить. Я вижу смысл опираться на какие-то подтверждения. Если мы их увидим, тогда уже делать выводы. Владимир Виноградов задает очень интересный вопрос. Имеет ли гравитация эффект на тепло? Одна ли атмосфера сдерживает тепло на планете? Дело в том, что тут смотря как мы рассматриваем тепло. Тепло же это энергия, которая может передаваться различными способами. То есть как если мы будем кидать в стену какой-нибудь шарик, стена будет нагреваться, поскольку мы будем сообщать ей кинетическую энергию. Но в то же время тепло передается в качестве излучения, что на самом деле фотоны. А мы знаем, что фотоны могут быть притягиваются гравитацией, скажем так, мы видим эффект гравитационного линзирования, но проявляется он только на очень и очень больших массах. Когда у нас какое-нибудь скопление галактик большое стоит перед нами каким-нибудь источником света, то тогда мы видим существенное искривление в пути света. Так что в каком-то смысле Земля, конечно, удерживает тепло с помощью гравитации, но делает это крайне-крайне слабо. Так что все-таки по большей части тепло удерживает именно атмосфера. Иван Волков просит, чтобы я рассказал про тест управляемой капсулы SpaceX. Я уже рассказал. Стекловата спрашивает, насколько опасен космический мусор, который крутится вокруг Земли, мешает ли он запуску новых шаттлов и как планирует избавляться. Действительно, космический мусор становится все больше и больше проблемой, пока что существенно он не мешает нашим запускам, то есть их удается производить с учетом всего космического мусора, поскольку мы знаем о большинстве достаточно существенных по размеру объектов, то есть я, честно говоря, просто не помню сейчас размеры, но существуют все орбиты, задокументированные объектов больше, там, по-моему, 10 сантиметров или что-то такое. Способов с ними бороться на самом деле несколько, о многих я рассказывал уже в предыдущих выпусках, в частности, можно их сбивать лазерами, можно разворачивать большую сеть в космосе и как бы собирать их, скукоживать и потом сбрасывать на Землю, чтобы они сгорели. Но сейчас разрабатываются различные варианты. Кстати, вот недавно представляли проект, в котором двигатель как бы пожирал космический мусор и использовал его в качестве реактивного топлива. Тоже интересный проект, но какой из них будет реализован первым, посмотрим. Артур спрашивает, как считаю ли я, что существуют альтернативные вселенные, или это просто выдумка? Ну, теория мультивселенных имеет право на жизнь, но тем не менее мы как бы не можем ничего в этом увидеть и доказать, поэтому пока что это только теория. И опять же вопрос, верю или не верю, да, есть такая точка зрения, в принципе она логична, возможно вселенная формируется внутри черных дыр в сингулярности и там уже происходит что-то за пределами, скажем так, нашей досягаемости на данный момент. Но в любом случае это интересная теория и ее стоит принимать во внимание. Ну а на этом все. Хочу сказать, чтобы вы заходили на наш сайт уже совсем скоро, я надеюсь, что если вы слушаете это в четверг, то для вас завтра у меня выйдет статья о ранних годах Вселенной, о том, что происходило после Большого Взрыва и какие знаменательные события, важные для нас, основополагающие, я бы даже сказал, происходили в первые секунды и первые года после Большого Взрыва. Я надеюсь, что данная статья будет для вас интересной. Ну и, конечно же, делитесь с друзьями нашим подкастом. Я надеюсь, что вам интересно его слушать, ведь зачем-то же вы это делаете. А, возможно, кому-то тоже будет интересно, и таким образом мы сможем увеличивать наше комьюнити, становиться сильнее, и коллективный разум будет расти и расти. Ну а на этом все. Да пребудет с вами сила, и пока-пока.